Каким-то непонятным образом вчера просмотрел, и оказалось, что мы с вами находимся буквально в двух шагах от завершения беседы. В моем представлении оставалось изучить еще достаточно большой кусок. Ну, так уж вышло. В завершении беседы мы находимся на стадии вопроса. Заключительный поставленный нами вопрос призван показать, каким образом рассуждения, которые были произведены выше, сказываются, находят выражение в области алохи, в области практических требований к поведению человека. То есть, каким образом высказанная концепция, что «эхья ашер эхья» – это, мол, имя, это, да, имя, но специфическое имя. Имя Всевышнего, указывающее на истинность его существования, именно на его существование. А следовательно, имя, для которого не актуальна святость в ее обычном понимании, в понимании отделенности от несвятости, отделенности легавдель от будничного. Вот эту идею предложено было каким-то образом обратить к тому, как человек должен себя вести, как человек должен служить Всевышнему. Если перевести, кстати, на русский язык, то это означает, что в данной фазе беседы мы с вами перешли в тот подраздел, который обычно у нас называется указанием. То есть, обычно в стандартной беседе, а эта беседа, на мой взгляд, совершенно нестандартная получилась, в стандартной беседе Ребе сказал бы пару пунктов назад: а вот какое же указание вечное мы находим во всем этом для служения каждого еврея сегодня? И для того, чтобы разобраться в этом, Ребе обратил внимание на известный вопрос. В Геморе Шаббас мудрецы высказываются относительно того, что читающий Халель, мол, ежедневно, он не более чем порочащий и хулящий. Мехаров и умигадов. Ни много ни мало. А по какой причине, это допоясняет нам Раши. Потому что, мол, Галель установлен с целью прославления Всевышнего и так далее. А тот, кто читает Галель ежедневно, он читает его, мол, не во имя прославления и выражения благодарности, а как мизамер шир или мислейцес. То есть, ну, я не знаю, как адекватно перевести это на русский. Ну, просто как песенки распевающий, поясничающий. И это вызвало удивление и у нас, и у предшествующих мудрецов. А с какой, собственно говоря, стати? Почему, интересно, читающий Галель ежедневно, он обязательно просто поясничает? Ведь Галель, как выражение благодарности за чудеса, прославление Всевышнего и выражение ему благодарности за происходящие с нами чудеса, вроде как из общих соображений, актуален ежедневно. И более того, ежемгновенно, я бы даже сказал. Ну и провели рассуждения, из которых стало понятно, что с одной стороны, ну да, можно оправдать не слишком большую актуальность чтения Галеля, постоянную, тем, что чудеса, которые с нами происходят, не всегда раскрыты, а мол, Галель установлен именно в связи с раскрытыми чудесами. Но с другой стороны, ну всегда есть повод для произнесения, для выражения благодарности Всевышнему за чудеса, поскольку сам факт бытия является чудом. И если человек в своем понимании действительности, он, да, пришел к тому, что вот к ощущению того, что любой момент бытия является великим чудом, аж превосходящим чудо рассечения моря на самом деле, то чего же ему не славить за это Всевышнего, скажем, Галелем? А уж тем более, если вспомнить, что есть прямое указание Торы. которая учит Мидраш из стиха «Кола нишома тегалэл ко». Прямое указание «легалэл ко», то есть вот прославлять Всевышнего с точки зрения простого смысла, ну, вполне можно понять это, как читать «галэль». «Легалэль». Необходимо «легалэл ко», «алкол нишима», за каждый вдох. То есть, за каждое дыхание человек должен прославлять Всевышнего. Ну вот, можно понять это и как прославлять его в форме, выражать ему благодарение и прославлять его за каждое дыхание в форме галли. Ну и постараемся понять, в чем же здесь дело. Страница 17, пункт ТЭС. «Веей шломер абиру индем» и надо дать тому объяснение. «Дринин фуна нес из» – идея чуда. «Ас эйс гетейлте эйвги гейбене ангога, ин велхер сверт анплект гетлихкайт». Что такое чудо? Как определить чудо? Это некоторая выдающаяся, вознесенная ситуация, поведение мироздания, скажем, в котором раскрывается божественность. Дозгейст. То есть, асфриер фардем нейс до этого, то есть до того, как чудо свершилось, изгивена маце ван гога вуилы кузыз нитби из галус. Божественность не раскрывалась. Ну, или попробуем добавить от себя, не раскрывалась в той мере, в которой раскрылась в результате чуда. «Ундернох изгиворна шинуя», а потом произошло изменение. И слово «изменение» Рэбе выделяет. «Азелейкус из дортни из галы геворн дурхн нейс». Божественность стала раскрыта, или попробуем добавить от себя, более раскрыта, чем до того была. «Возит лимады мегедра атеева» раскрылась божественность, как она выше рамок природности. Ну, одно из объяснений, одно из определений чуда. На самом деле, разговоры о чудесах мы с вами скоро будем вести в связи с праздником Пурим. И как раз в связи с этим праздником традиционно беседы Майморим Рэбе посвящены идее чуда и какие разновидности чудес есть. Чудо можно определить разными способами. Но вот одно из определений – это ломка, вернее, такое преобразование, скажем, не будем называть это пока что ломкой, такое преобразование существования мира, которое позволяет раскрыться божественности, как божественность не вписывается в его мир, миросуществование штатное. То есть шло все своим чередом, и божественность особенно не высовывалась через вот эту вот иллюзорную стабильность существования мира, скажем. А потом что-то изменилось, произошел шинуй, и раскрылась божественность в той форме, в которой она в мир не очень вписывается. «Ун бешааса и дерзета диангога нисис». И вот когда евреи видят такое чудесное событие. «Руфте саройс баим амир згалель». Это вызывает в нем порыв к произнесению галеля. «Рговзе хейфли майлов мафун». Вохандикает, он поднимается на уровень выше своей будничности внутренней. Ну, то есть, вот была будничность существования мира, через эту будничность, где божественность была спрятана, прорвалась божественность наружу, вот это вот определяется как чудо, и это вызывает в еврее аналогичный процесс внутреннего характера. То есть, в нем внутренняя будничность тоже прорывается, он поднимается над ней. «Ун из мишабэгда мейбештны» – он прославляет Всевышнего в форме галля. «Машенкин ринин фун брио ейшми айн». И вот творение мироздания ейшми айн – это немного другая статья. «Одернышима шиодам нойшам», или, скажем, «дыхание», за которое в конце прошлого урока вот проговорили мы, указания мудрецов, которые они учат из этого стиха, из Дилем, кола нишома тихалилко, в смысле алкол нишима в нишима. За каждое дыхание ты должен прославлять Всевышнего. Вот дыхание человека, нечто совершенно постоянное, неизбежное. Если человек не дышит, то он довольно быстро умирает, как известно. Или, скажем, значит, дыхание, которое человек совершает, издомит, это процесс постоянный, бепоэл из нито азмициис эйлу зонзайн ботль. То есть, это такие явления бытия мироздания, то есть, то, что мир существует, и то, что человек дышит, это то, что практически не прерывается, что практически все время с нами. Праздник, который всегда с тобой. Из мецад абепоэл ничаяхнде машину и вавдола бейн мацев лимацев. Вот в этом отношении, в этом круге явлений, которые можно сравнить между собой с точки зрения вот стабильности, постоянства, непрерывности, это события, которые, в которых изменения невозможно. То есть мир, его существование, да, является великим чудом, и это можно переживать как чудо. Можно прийти, поднявшись на определенный уровень сознания, можно прийти к осмыслению, осознанию того, что каждый момент бытия – это чудо. Но бытие – вещь непрерывная. В нем не может произойти изменение. Точно так же, как в дыхании. Человек дышит с того момента, как он вышел на свет Божий, и до того момента, как умрет. И в этом не происходит изменения. Можно переживать дыхание как великое благо, осознавать, что это величайшее из благ, собственно говоря, что в дыхании я нуждаюсь гораздо более, чем в еде и питье или в одежде, но при этом дыхание – это нечто, ну вот, в высшей степени штатное. Слово это мне полюбилось, вот здесь оно применимо в наивысшей мере, наверное. Это то положенное, что сопутствует нам на протяжении всей жизни, точно так же, как и бытие. Так на что это похоже? Вот на что похож этот момент? А это в точности то, о чем мы говорили, рассуждая об имени Эрья Ашер Эрья, выделяя его из общего круга святых имен, указывая на его различия, отличия от имен, которые не стираются. То есть, если в нашем отношении наше существование или наше дыхание, вот дыхание и бытие мы здесь связали между собой неразрывно, является в нашем существовании такой вот неотъемлемой частью, тем, чего не может не быть. Ну, понятно, человек, когда умирает, то, да, прекращает дышать, и бытие его заканчивается на этом. Но, тем не менее, и мироздание, собственно говоря, конечно. Об этом мы как раз и говорили, рассуждая о различии между истинностью бытия божественного и иллюзорностью в определенном смысле, конечностью бытия мирского. Но так или иначе, в существовании человека, существование мира, окружающего его, его собственное существование, его дыхание, это нечто, в чем изменений не происходит. Что неизбывно, неизбежно, вот как Михуев Амициус, ну, в какой-то мере, да. И именно по этой причине отличается от того, в чем могут происходить изменения. Также и в области божественного имени Эр-Яшер-Эр-Я. Эр-Яшер-Эр-Я – это не указание, не выражение определенной способности Всевышнего, определенного действия, определенного, ну, скажем, изменения, пытаясь соответствовать тому, что выше говорилось, а указание на подлинность существования Всевышнего, который Обербихилу Кикори, с большим отличием, Дортис Бемес Эйх Мицада Коях Михуев Амициус. Мицад Бекоях. Если я правильно понимаю эту фразу здесь, существенным, впрочем, отличием эги ашер эги указывает на такое существование, которое в любом отношении, в том числе в потенциале, является мехуев амициус, является подлинным бытием, в котором изменений не происходит вообще, которое неизбежно в своем существовании. Ундерфара филу эйнер воздергерт в виде брия ейшмиаин из апеллы годль юисрами криес ямсуф. И по этой причине даже тот человек, который осознает, который ощущает, понятное дело, что мы можем проговорить эту идею, но совершенно ее эмоционально не затрагивать. То есть мы ее не можем понять, но не осознать. Даже тот человек, который осознает эту идею, то есть которая на него практически начинает влиять, который испытывает определенные внутренние движения, внутренний отзыв на понимание, на данную концепцию, который осознает, что творение «Ейш Миаин», творение «из небытия в бытие» — это «пелле годль йосер микриес ямсуф», выражая словами Алтер Ребе, «чудо большее, нежели рассечение моря», он видос из бихол ейм томит, и вот он понимает, что это на самом деле непрекращающееся чудо, которое вершится в течение всего дня непрерывно, то есть, ну вот, все время существования мира, оно действительно. Валдер Эзебен Ишим и Шиодом Нойшим, и подобное этому относительно дыхания. Вертнид Баим Бепоэль Айеция Мегидре Вети Вейцу Зогин Галл Эйвдем. В нем практически не происходит исхождения, исхода из его ограничений, которые породили бы в нем порыв произнесения Галиля. Давайте еще раз, если вы не уловили логику. То есть в тех вещах, мы выше указали на асимметрию между внешним миром и внутренним миром человека, если во внешнем мире происходит прорыв из штатности в будничность, то и во внутреннем мире человека происходит такого рода прорыв. Человек поднимается над, ну вот, обыденностью, скажем. Если вовне происходит поднятие над обыденностью, которая раскрывает в результате чудесным образом, происходит чудо, и чудесным образом раскрывает, в чем оно выражается, раскрывается божественность. В результате того, что вовне произошел прорыв обыденности, и вот нечто вышло на поверхность, то, что для обыденности не свойственно. Внутри обыденности внутреннего существования человека происходит аналогичный прорыв. И выражается этот прорыв в порыве. В порыве человека вославить Всевышнего за чудо происходящее, наблюдаемое чудо. В какой форме? В форме произнесения Галиля. Галиль является вот таким вот вербальным выражением данного порыва. Но если мы говорим о некотором постоянном, о таком чудесно обыденном, не о чуде, которое является фактором, прорывающим обыденность мироздания и побуждающий человека к прорыву его собственной внутренней обыденности. А если мы говорим вот о такой святой обыденности, если мы говорим об осознании того, что на самом деле обыденность сама по себе чудесна, то процесс здесь идет совершенно иным образом. Здесь не происходит прорыва, не происходит отвержения обыденности и поднятия над обыденностью за счет ее отвержения, скажем, я бы, наверное, так сформулировал. То есть, подобно тому, как чудесность, она здесь не прорывает ничего, а просто раскрывается через обыденную канву существования, через штатную канву существования мира. Подобно этому в человеке не происходит прорыва, даже если он это осознает. Он просто начинает ощущать, жить как бы вот в этом самом чуде раскрытия божественности, если я правильно понимаю, о чем Рэбе говорит. И отсюда такого рода осознание не приводит его к необходимости произносить галель. Вайл бы поэл из нетокен шинуй, дер поэл из томит бы маамоду и мацевей. Потому что с точки зрения практической никакого изменения не происходит, не происходит прорыва. Все остается на своих местах. Просто вдруг оказывается для человека, понятно, что можно это описать на самом деле как духовный великий духовный прорыв. Ну, собственно, это то, что в психологии называется инсайтом. Это и есть величайший, наверное, инсайт, осознание того, что все окружающее – это божественность. И то, что казалось обыденностью в противовес чудесности, на самом деле тоже представляет собой чудо и даже большее чудо. Чудо рассечения моря, между прочим. Это почему, кстати говоря, вчера я забыл об этом немножечко поговорить, почему именно чудо рассечения моря упоминается в противовес даже чудо рассечения моря. Потому что чудо рассечения моря полагается Торой величайшим из чудес. Каких чудес? Если мы говорим, что сотворение мироздания, творение мироздания из айн в ейш, это чудо большее, то почему же оно наивысшее чудо? Это наивысшее из раскрытых чудес, из чудес вот такого вот типа, которые проламывают вот эту скорлупу мироздания, как бы скрывающую божественность, и демонстрируют то, что Всевышний управляет миром, например. То есть, это самое большое из чудес, которые происходили когда бы то ни было, каких? Раскрытых. Вот чудес такого типа. Чудес, которые описываются как прорыв, пролом в канве мироздания в обыденной, в серости будней. Если человек осознает вдруг, а потом, значит, и поддерживает в себе такого рода осознание, что серость будней на самом деле, она только, в общем, казалась ему серостью будней, а на самом деле это еще большее чудо, чем рассечение моря, то понятно, что это величайший прорыв в определенном смысле. Но прорыв не в том смысле, в котором мы здесь говорим. Это не прорыв, который происходит за счет ломки. Это переход в некоторое качественное иное состояние восприятия бытия. И вот такой переход, он не порождает желание, порыва произносить галель. То есть галель – это про другое. Галель – это реакция на прорыв обыденности. На чудо, как пролом, как ломку обыденности мироздания. Если же мы говорим про эхья-шер-эхья, дыхание человека, бытие, как оно непрерывно, творение ейш-миаин, как оно представляет собой, ну, с одной стороны, основу, с другой стороны, совершенно непрерывную, неизменную основу существования мироздания, то здесь чудо имеет другой характер. И поэтому не ведет к произнесению галеля. Пункт юд. Ал пи каранал, ейш ли тавих бен пируш арамбам, «Ин эрья ашер эрья, митн пируша гемура. Ани аиси мохэм бешибет зэ, вани ей мохэм, и мохэм бешибет малхейс». На основе высказанного выше появляется возможность показать, каким образом сосуществуют, взаимодействуют, как увязываются друг с другом объяснение Рамбама по поводу эрья ашер эрья. Если я правильно понимаю, Рэбе имеет в виду, ну, как бы Мойрен и Вухем, и следствие из этого в Мишне Тейра, что Рамбам не числит Эхья-Шерегья среди божественных имен нестираемых. И объяснение Гемуры, которое приводит Раши, которое цитировали мы выше, относительно того, что Эхья-Ашер-Эхья призвано было до того, как Мойша Рабейну предложил Всевышнему по-другому представиться евреям, было призвано передать им, сообщить им, что Всевышний будет с ними как в этом рабстве, как в египетском рабстве, и вот выведет их оттуда также и в будущих порабощениях царствами. «Ани аиси и мохэм бешибудзе». «Я был с вами», Рэбе выделяет слово «с вами», «в этом рабстве». Речь идет о египетском. «Мейнтнит азер гефинзих дортн, и на нейфенас дос риртим нит он». О чем призвана сообщить данная фраза? О том, что Всевышний присутствует с евреями в рабстве, присутствовал там, в Египте, вместе с ними с рабств, в рабстве, разумеется, не таким образом, что это рабство его никак не касалось, никак его не затрагивало. «Эрштейт мувдаль фундам шибут», то есть не в той форме, в которой Всевышний, ну, как бы, «я рядом», «вы не беспокойтесь, я рядом», но, правда, совершенно отдельно от вас. Мол, Шхина находится тоже в Египте, но совершенно отдельно от того порабощения, в котором вы, ребята, находитесь. «Норкеви йохал дершибу трерир тондем эйбештен», но, ну, сам этот тезис, что «я с вами в рабстве в этом, буду с вами в рабствах последующих, в порабощениях последующими царствами», имеет в виду и именно настаивает на том, что Всевышний соучаствует евреям в их, в контексте их бытия. То есть, если они находятся в рабстве, то это рабство как бы затрагивает и Всевышнего самого. То есть, «я с вами». «Вираши из медаек эрье имом бетсора азейс». И на этом Раши акцентирует специально, немножко видоизменяя цитату из Геморы. Помните наши постоянные разговоры насчет того, как Раши не цитирует, не переписывает цитируемый материал, а именно его пересказывает как бы. И всегда обозначает какими-то изменениями моменты, на которых он хочет совершить акцент. Так вот, в данном случае Раши не просто говорит «я с вами», значит, в рабстве и так далее. Он говорит «я с вами в этой беде». «У микро мола дибера косу бехолд соросом лоит сор». И, собственно, писание в другом месте, скорее всего, я так понимаю, на это хочет Рэбе обратить внимание. Данный оборот, который Раши использует, это отсылка к стиху, где Всевышний прямым текстом сообщает «во всех бедствиях их ему беда». Ну, то есть, Всевышний соучаствует в бедах еврейского народа, скажем, вот тогда в египетской беде. «Ундериня низ митсад шхинта шашихэна сумми слабэшис». И вот эта идея того, что Всевышнему не безразлична судьба еврейского народа, и он не просто сотворил еврейский народ, а теперь с любопытством или без любопытства смотрит со стороны, чего же здесь у нас происходит в грязище, в этой несусветной. А речь идет о том, что он, да, сочувствует евреям, соучаствует им, переживает вместе с ними, за них те беды, которые с ними творятся. В этом интерес. И в этом смысл данного тезиса. «Я с вами там, я с вами здесь». Вот «я с вами» в самом простом смысле. «Бехол царосом лоит сор». Если с вами что-то происходит не то, то я переживаю за вас. Для меня это тоже беда. Так вот, данный момент становится актуальным. В каком случае? Применительно к чему? Я не знаю, есть ли смысл здесь разворачивать какие-то чрезвычайно объемные рассуждения, потому что мысль на самом деле глубокая и достойна обсуждения детального, ну, в самых общих чертах. Всевышний в сущности своей, кодыш, кодыш, кодыш. Кодыш мы с вами выше как раз обсуждали, собственно, смысл термина кодыш, свят в еврейском понимании, то есть отделен. И вот он кодыш, 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 в смысле, что он совершенно отделен, совершенно отстранен от мироздания. И в определенном смысле, на определенном уровне мы можем сказать, что происходящее в мироздании не затрагивает его никоим образом, никаким, никак его не определяет, никак его не задевает, не может его ни к чему побуждать насильно, как бы обязывать к чему-то. Если Всевышний не желает со своей стороны, своей непостижимой волей, не обращен к мирозданию и не задействует себя в мироздании, не соучаствует тому, что здесь происходит, то его ничто со стороны мироздания обязать к этому не может. То есть он в своей сути совершенно отделен от мироздания, не затрагиваем мирозданием, в том числе тем, что происходит со временем, вообще ничем. Собственно, мироздание по отношению к нему ну, как будто не считается, выражаясь словами внутренней Торы, часто нами цитируемой. С другой стороны, Всевышний, да, поселяется и одевается в мироздание в какой-то форме. Вот эта форма, в которой данный процесс происходит, называется шхиной. Ну и сам собственно, термин шхина является производным от глагола лишкон – проживать, поселяться. Шхина от слова шейхэнэ сумислабэшэс, от слова, это цитата из Босилигани. Вернее, простите, Рабби ссылается на Танью, а Таня, очевидно, цитируется в Босилигани, почему-то Босилигани вспомнил. Шхина от слова поселение, от слова одевание. Бизли мату мату биейсер. И вот шхина, она поселяется в мироздании, одевается в мироздание. Одевается в смысле, становится соучастником того, что здесь происходит. Вплоть до самых низких уровней. Вэчхима шхина и могэм бигалус. А что за самые низкие уровни? Это и есть изгнание, в котором евреи находятся. То есть шхина пробирается сюда вниз, вплоть до изгнания, вплоть до тьмы вот этого сокрытия ужасов изгнания. И там вот соучаствует тому, что происходит с евреями. Переживает те беды, которые случаются со временем, не дай бог. Машенкин зо де ацилус, что не так применительно к зеранпин де ацилус, например. Увифрат кесер. А в частности, в смысле, ну а что уж говорить в данном контексте? А что уж говорить о более высоких уровнях, нежели зеранпин де ацилус? То есть шхина, а шхина в основном связывается со сферой Малхус, как она опускается в мироздание, нисходит в мироздание и таким образом оказывается в среде происходящего там. Вот, соучаствует, сочувствует тому, что происходит там. К ней применимо вот это вот самое, значит, я с вами в порабощении. Но есть более высокие уровни божественности, скажем, Зеранпин, а тем более Кесар. То есть то, что поднято даже над существованием, над обыденностью мира Ацилус. Применительно к этому аспекту данный стих «Бехол цуросом лой цор» может быть прочтен через Алеф, где вместо ламет вов, ламет Алеф, понятно, лексическая разница ясна, лой цор через вов – это ему беда, во всех их бедствиях ему беда. А если через алиф, то не беда. Машеенкин мицад дем шилой бе эйрех фундем мицад эрия ашер эрия. А по-другому дело обстоит с точки зрения того уровня, который совершенно несопоставим с этим. С точки зрения уровня «эрья ашер эрья». «Димадрейгайны лейкус, воз из фарбундана мид ди шеймес агдейшим шенним хоким». Уровень божественности, который связан с нестираемыми святыми именами Всевышнего. «Дгайну виде ройр лейкиз мейр дур ди шеймес агдейшим». То есть, то, как божественный свет раскрывается через святые имена. «Из митсад дем бли акбола». Фунелейкус – это относится к тому, как безграничность божественности. Кендер ойрелейкизи гефинен уметум эйх беголус. За счет безграничности божественности, божественность, божественный свет может присутствовать постоянно, также в изгнании. Из Роберт Дортнина нит и мохем бешибут. Но… Понятно, что уже говорилось выше, и встречали мы эту идею недавно на других уроках, что божественные имена, нестираемые, соответствуют сферот мира Ацилус. Так вот, сферот мира Ацилус – это проявление, явление божественного света, раскрытие божественного света тем или иным образом, которые… За счет безграничности божественного света, за счет того, что для божественности не существует ограничений, могут распространяться вплоть до существования сотворенности мира, вплоть до изгнания еврейского. Но раскрытие такого рода, исходя из Ацилус, оно не пребывает в материальность мира сотворенного, скажем, таким образом, чтобы присутствовать там и мохем, присутствовать там как бы с евреями вместе, соучаствовать, сочувствовать еврейству там. И мом бецаро азейс, выражаясь оборотом, используемым Раши, с ними в этой беде. Нор ина нейфен фун обгитроген кайт. Лой цар бе алиф. Но это раскрытие божественного света, которое это присутствие Всевышнего, в том числе в нижних, образом отделенности, отмежованности, как бы от того, что там происходит. Бехол цуросом лой цар через алиф. Лой через алиф, то есть не на условиях неучастия в бедствиях. Машенкин эрьяшер эрья. Что не так применительно к имени эрьяшер эрья, которое, как мы сказали с вами выше, оно относится к собственному существованию Всевышнего, то есть не описывает какой-то характер раскрытия божественного света некоторыми сферот или какими-то уровнями мира Ацилус. Эрья ашер эрья – это михуев амициус. Это уровень обязательности, неизбежности существования божественности. Из имом бецуро зейс, имом бешибут шармалхиейс. Вот это начало, оно, да, находится вместе с евреями в их бедствии. Вместе с ними в порабощении и другими царствами, как обещает здесь Всевышний, обещает Всевышний этим именем. Поскольку здесь речь идет о существовании божественности, если я правильно понимаю, в настолько сущностной форме, в которой она присутствует повсеместно, лейс асарпон и миней, как сказано в Зоар, нет места свободного от него. «Ваейш лоймя раз досыс эйх». Воздершем эрьяшер эрье из низгалы геворнцу мойшн. И надо сказать, что с этим связано и то, что имя эрьяшер эрье раскрылось, было раскрыто Мойше Рабейну, Бейс из айзгалус эйлов белабас эйшмитэй хасне. Именно в момент чуда, с которого, ну, собственно, начинался вот этот диалог между Мойша Рабейну и Всевышним, который закончился тем, что Мойша отправился вызволять евреев из Египта, когда Всевышний явился ему, привлек его внимание несгораемым кустом терновника и раскрылся ему в этом, вот, в горящем кусте, в горящем терновнике. «Лабас эйш митоих асне». «Вайлди из галус ашхина митоих асне». И в чем здесь связь? Раскрытие шхины из куста терновника. «Лэнта за филу сне» учит тому, что даже сне, даже материальный куст терновника, является в том числе местом пребывания шхины из «эйн моким понуй былой шхина», не является исключением. Вот этот вот, с одной стороны, добавим от себя, куст терновника, это указание, тоже указание на страдания евреев в изгнании. И с другой стороны, вот этот самый горящий явление Всевышнего Моше Рабейну именно в материальном предмете. И демонстрация, что материальность мира не является отдельной от божественности, это тоже трансляция того, что нет места свободного от него. Что нет места свободного от шхины, как она одевается в мироздание. Интересно здесь отметить, попробовать. Вот эта реплика насчет того, что шхина – это Малхус, это было добавление от меня, на всякий случай. И вот не знаю, пожалеть мне о том, что я высказался на этот счет, или не жалеть, потому что тема здесь сложная, и боюсь, что тут можно запутаться без дополнительных объяснений. Но интересно отметить, что здесь раскрывается принцип, насколько я вижу, который мы с вами постоянно используем при изучении Хасидуса, концы проткнуты начало и начало в концы. Вот такого вот объединения внутреннего при раздельности промежуточных уровней, совершенного единства между исходной и завершающей точкой процесса. Если говорить о Седер Ишталшелус, срощенности между собой самого низа, то есть Малхус, как он опускается в сотворенность миров, и божественной сущности, Кесер Малхус в данном контексте. Последний высказанный тезис, он о том, что соучастие Всевышнего в тех, может быть, бедствиях, которые случаются с евреями в изгнании, его присутствие в самом-самом низу – это выражение того, что не описывается как божественность, как она отдельно от будничности, отдельно от сотворенности, которая может раскрываться в сотворенности, но не соединяться с сотворенностью, а вот проламывать ее, выражаясь в раскрытых чудесах и так далее. Вот это соучастие с евреями в их бедах в изгнании – это выражение именно той сущностной божественности, которая обуславливает своей поднятостью и над ограниченностью, и над безграничностью, кстати говоря, возможность присутствия божественности в любой точке мироздания, в том числе в материальности. То есть это то, что осуществляет материальность мироздания. Это к тем же разговорам нашим постоянным насчет того, что сутью сотворенности является подлинный ейш. Сотворенный ейш, он на самом деле является выражением подлинного истинного ейш. То есть существования ейш, божества. И раскрытие шхины, которое шейхенес умислабешес, это на самом деле нечто связанное, является, являющееся выражением того, о чем сказано «Лейс асарпон именей». Нет места свободного от него. То есть, вот такого неизбывного, неизбежного присутствия божества, в том числе в любом месте творения.